Равиль Адельшинов. «Под соломенными крышами». Повесть. Сиротам Великой Отечественной войны посвящается. В конце августа 1947 года в Симферополе, по сравнению с другими городами Крыма, со жратвой было не так уж плохо. На базаре, где сидит сейчас на постаменте задумчивый Тренев, продавали сырую и даже полукопченую рыбу, помидоры, огурцы, арбузы и остро пахнущий чесноком жидкий холодец, который почти ничего не стоил. Но без хлеба есть его было невозможно, а хлеба не было ни крошки. И тогда наш атаман Валерка Максимов по прозвищу Головастик, подсчитав оставшуюся мелочь, протянул ее Кольке Изотову и приказал: «Топай к хлебному магазину и спроси у теток довески. Если в торбу ничего не соберешь, тогда покупай. Понял?» «Ага», – шмыхнул носом Колька. «Мы пойдем вместе», – сказал я. «Как хочешь, Седой», – кинул Валерка, и получилось, что он кланяется. Его голова мне всегда напоминает крупную приплюснутую тыкву с нарисованными на ней живыми глазами, длинным носом и большим улыбающимся ртом. Расположенное место одушевленной тыквы и узкими плечами тонкая шея, прокаленная под жарким солнцем, кажется кусочком шланга. И когда Валерка непроизвольно кивает, ему, чтобы не сломать шейные позвонки, приходится наклонять туловище. Из него никогда бы не получился настоящий попрошайка. Люди, как правило, дают милостыню тем, кто смотрится несчастливым, а Головастик, стибривший на ялтинском пляже одежду зазевавшегося пацана, смотрится, если не сыном генерала, то майора, это уж точно. Он как-то пожаловался: «Не могу клянчить, протяну руку. Тятенька, дайте кусочек хлеба». Но не верят, что я голоден. Приходится воровать. Зато Колька Изотов словно для того и создан, чтобы нищенствовать. Мы знали, если он, хрупкий ангелочек с кукольным личиком и светлыми вьющимися волосами, станет возле магазина с протянутой рукой, каждая женщина отдаст ему свой довесок. Главное, чтобы никто не погладил его по головке. Он тогда сразу все забывает и плетется за пожалевшей его теткой до самого дома, а потом, если на него никто не прикрикнет, будет часами торчать под чужими окнами. Колька на всех взрослых, особенно на тех, кто в юбке, смотрит как на своих потенциальных родителей. Он этим усыновлением бредит. Ему уже 10 лет, ни отца, ни матери он не помнит и до сих пор считает, что детей находят в капусте. Я тоже остался без родных, но они были у меня. Когда отец уходил на фронт, мне было 4 года. Он меня так крепко к себе прижал и так долго кололся усами, я даже заплакал от боли. Дурной был. Сейчас бы визжал от счастья. А мама погибла через месяц, когда эвакуировались на Урал. Раньше часто, а теперь все реже и реже мне снится отчаянный гудок паровоза, высокая насыпь и поле с густой травой и мелкими камышами, которые после взрывов бомб со стеблями выпрыгивали из земли. Я в это время лежал под мамой, дико орал и брыкался ногами. Мне очень хотелось все увидеть собственными глазами, но она крепко держала меня под собой, а когда самолеты улетели, подняться уже не смогла. Спустя много лет я с большим трудом разыскал это место, насыпь, жившая в моей памяти высокой, поднималась над землей всего на 3 вершка, но трава оставалась такой же густой и сочной, а кустики с маленькими ромашками и послушно раскачивались под ветром. И не было вокруг ни одного холмика с намеком на братскую могилу, ни одной полузасыпанной воронки. Словно в разрезанной железнодорожными рельсами степи, кроме грохота пробегающих поездов, никаких противоестественных природе взрывов бомб не возникало. В детдоме, когда я уже перешел в 4 класс, наша воспитательница обратила внимание, что у меня на голове рядом с темными волосами появилась с правой стороны белая полоса. Я сначала удивлялся вместе со всеми, потом огорчался. Мне не хотелось быть разноцветным, хотя стригли всех под нулевку, но вскоре убедился, что быть седым не так уж и плохо. Если провинился, то наказывают не очень строго. Этой весной, после повторного подтверждения из военкомата о гибели отца в 41-м под городом Смоленском, я решил отправиться путешествовать и на свою голову подговорил Кольку бежать из детдома на Кавказ. Он не хотел, но я сказал, что там детей не хватает, его обязательно усыновят. Вместо Сухуми, где я слышал, лимоны и мандарины растут на деревьях, мы попали в Севастополь и не пожалели. Здесь много развалин, было куда прятаться от милиции, а моряки, самый щедрый в мире народ, подкармливали нас и хлебом, и кашей. С их помощью мы быстро научились плавать и даже нырять, жили припеваючи. Но однажды дивизион вдруг обнесли колючей проволокой, слепили проходную, поставили часового, который перестал нас узнавать, требуя отойти подальше. В Ялте, куда мы добрались с помощью солдат, перевозивших в санатории для раненых железные кровати и покрытые лаком тумбочки, мы познакомились с Валеркой Максимовым. Он тоже убежал из детдома. Всю весну и лето путешествовал по Крыму, а теперь застрял на южном берегу. Одному ему было скучно, он предложил нам дружить, и мы согласились. В глубине Массандровского парка Головастик показал нам заброшенный сарай, где из разного хлама мы соорудили себе постель. Валерка – мудрая голова, у него водились деньги, он не тратил их на мороженое, а заставил меня и Кольку сходить к парикмахеру. Тот привел наши лохмы в порядок, потом я с новым другом украл на пляже у приезжих пацанов одежду и даже сандали. В таком виде мы были застрахованы, милиция не обращала на нас внимания. Да и на базар мы ходили очень редко, ничего из краденого там не продавали, а по вечерам не шастали по знаменитой набережной. Наверное, поэтому мы смогли больше 2 месяцев продержаться в Ялте, возле чудесного теплого моря, само воспоминание о котором согревало меня в самые грустные минуты жизни. Колька не воровал и даже не стоял на Атасе, боялся. Дрожал, как заяц. Валерка хотел его поколотить, но я считал себя перед Колькой виноватым, потому что его до сих пор никто не усыновил. Зато когда нам ничего не удавалось стибрить, к добыванию пищи подключался Колька. Он попрошайничал, а если улов был небольшой, мы шли в санаторий, где лечились после тяжелых ранений солдаты и офицеры. Какая-то сволочь из беспризорников однажды обманула этих людей, поэтому деньги на папиросы, вино или арбузы доверяли только Кольке, а уже Валерка и я добывали нужный солдатам товар. Каждое наше появление заканчивалось небольшим концертом. У Кольки был звонкий с рыдающими нотками голосок. Он любил петь для солдат «Синий платочек», «Орленок», «Партизан», «Железняк». Он знал много разных песен. Но каждый раз солдаты просили исполнить фольклорную, родившуюся, очевидно, в госпиталях, которая начиналась с того, как одна женщина получает письмо от мужа. У этой травившей душу песни, которую искалеченные люди могли слушать бесконечно, был счастливый конец. Совершенно здоровый командир приезжал домой, прогонял черствую жену, оставаясь любимой дочерью. После каждого концерта мы уносили с собой торбу хлебных паек и несколько кусков колотого сахара. Одну половину мы съедали, вторая шла на сухари. Без НЗ, учил нас Валерка, беспризорничать невозможно. Станешь дистрофиком, и тогда прощай море. Запасливость Головастика объяснялась, очевидно, его богатым жизненным опытом. О себе он говорил скупо, часто вспоминал киевский детприемник, в котором пробыл больше 2 месяцев, и своего друга Борьку Алехина, не пожелавшего убегать с ним из образцово-показательного детдома. «Сейчас бы, говоря, не знал», — вздыхал Валерка, «а теперь ходит по струнке хуже, чем детприемники». Но сколько бы мы ни осторожничали, наши физиономии все же кое-кого заинтересовали, и в первую очередь пограничников. Оказывается, они знали о нашей полуразрушенной халабуде и однажды ночью вежливо постучали к нам. Разбудили, посветили фонариками, а потом учинили допрос. Валерка отвечал толково, как и договаривался с нами на всякий коварный случай. Да, мы из Днепропетровска. Имеем родителей. У него отец с матерью, врачи. У меня железнодорожники. У Кольки военнослужащие. Все работают. Ни у кого нет возможности побыть с нами возле моря. Поэтому мои родители перевезли нас в Симферополь. Посадили на идущий в Ялту автобус. Дали письмо своим знакомым. Но у тех квартира уже занята. Пришлось поселиться здесь. Неудобно. Зато деньги сэкономили.